Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ничто на земле не подражает человеку. Разве деревья зеленеют от зависти? Разве море синеет от печали? Разве солнце краснеет от гнева? Или разве ночь чернеет от забот, а горы покрываются морщинами от злопамятства? И только человек, предавшись дурным страстям, будучи хранителем жизни, вместе с Богом являет собой жалкое зрелище, невыносимое для глаз того, кто сумел преобразить эти страсти в сострадание и любовь. Отягощенные помыслами, возложите свою заботу на Господа, ибо Он единственный крепкий. Обремененные попечениями, отдайте свое время Владыке Вселенной, ибо для Него единого сильного даже тяжесть всей Вселенной подобна весу легкого облачка в небе. Страждущие душой исцеляйтесь от недугов милостью единого врача души и тела, ибо в одной Его руке и жизнь, и смерть, а в другой Его руке весы покаяния. Монах Симеон Афонский, приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 20 по Пятидесятнице и памяти святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Планк – основатель квантовой теории. Как утверждает профессор Нильс Бор в своей «Истории науки», редко бывают открытия, которые за период одного человеческого поколения привели бы к таким исключительным последствиям, как открытие Планка. Две последние войны принесли ему большие испытания. Один из его сыновей был убит в 1916 году под Верденом, второй пал жертвой нацизма в 1945 году. Его дом был совершенно разрушен, и его ценная библиотека сгорела в 1944 году. Выражая благодарность ученому Бертоле за моральную поддержку при этих тяжелых испытаниях, он писал ему: «Это благодатный дар неба, что я с детства сохранил незыблемую веру во всемогущество и бесконечную благость Божию. Конечно, его пути не наши пути, но упование на него помогает нам переносить самые тяжелые испытания». Для верующего Бог — непосредственные данные, первоначальные данные. Он и его всемогущая воля — начало всякого события и духовной, и телесной жизни, и Он налагает свою святую печать на душу верующего, уповающего на Него. Тогда как для ученого единственные первые данные составляются из чувственных ощущений и измерений, с ним связанных. оно дает ему отправную точку, которая путем научной индукции приводит его к исканию Бога и его всемирного порядка. А в этом высшая, всегда недоступная цель, к которой надо приближаться. Когда религия и наука исповедуют веру в Бога, первое славит Бога в начале, а второе — в конце всех мыслей. Первое представляет его как основу, второе — как венец всякого феноменального представления о мире. Нигде, куда бы ни обращались наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы не находим противоречия между религией и естественными науками. Мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше, и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга. Самым непосредственным доказательством того, что они не являются несовместимыми, служит исторический и критически установленный факт. Величайшие ученые всех времен, как, например, Кеплер, Ньютон, Лейбниц, были проникнуты глубоким религиозным чувством. Невозможно найти в Божественном Писании, чтобы кто, когда и человеку без слез и всегдашнего умиления очистился и соделался святым, или принял Духа Святаго, или узрел Бога, или ощутил Его вселившимся внутри себя, или принял Его жителем в сердце свое. Ничего этого не могло совершиться, когда не предшествовало покаяние и умиление. Когда слезы, изливаясь из источника и постоянно наводняя очи, не вымыли душевные храмины и самой души, орошая и прохлаждая душу, объемлемую и воспаляемую непрестанным огнем. Говорящие, что невозможно проливать слез и плакать каждую ночь, каждый день, свидетельствуют о себе, что они чужды всякой добродетели. Если наши святые отцы произнесли такое определение: «Хотящий отсечь страсти плачем отсекает их, и хотящий стяжать добродетели плачем стяживает их», то из всего явствует, что ни плачущий ежедневно ни страстей не отсекает, ни добродетели не совершает, хотя и думает, обманываемый самомнением, совершать их. Святитель Игнатий Брянчанинов. Блажен человек, который познает немощь свою, потому что ведение сие делается для него основанием, корнем и началом всякого доброго усовершенствования. Как скоро познает, кто и действительно ощутит немощь свою, тогда воздвигает душу свою от расслабления, омрачающее это ведение, и богатеет осторожностью. Но никто не может ощутить немощь свою, если не будет попущено на него хотя малого искушения тем, что утомляет или тело, или душу. Тогда, сравнив свою немощь с Божьей помощью, тотчас познается ее, то есть помощи Божией, величие. Кто познал, что имеет нужду в Божьей помощи, тот совершает много молитв, и в какой мере умножает их, в такой смиряется сердце. А как скоро человек смирится, немедленно окружает его милость. И тогда сердце ощущает божественную помощь, потому что обретает возбуждающуюся в нем некую силу упования, после чего сердце человека исполняется веры, преподобный Исаак Сирин. Если бы у нас открылись умные очи, мы увидели бы всю мировую брань злых духов с душами человеческими, в которой побеждает то одна, то другая сторона, смотря по тому, обращаются ли души к Господу с верой, покаянием и ревностью к добрым делам, или, напротив, отходят от Него нерадением, беспечностью и охлаждением к добру, говорит святитель Феофан Затворник. К еще большей беде в мире этом есть свой князь, непревзойденный в лукавстве, злобе и опытности в обольщениях, через плоть и вещественность, с которыми смешалась душа по падении, имеет он к ней свободный доступ и, подступая разносторонне, разжигает в ней пытливость, любостяжание, сластолюбивое самоутешение». Князь сей имеет целое полчище слуг, подчиненных себе духов злобы. В каждое мгновение быстро носятся они по всем пределам обитаемого мира, чтобы там бросать семена, в одном месте одно, в другом месте другое, запутанных в сети греха еще больше связать, обновлять путы, ослабевшие и порвавшиеся, особенно же блюсти, чтобы никто не вздумал освободиться от их уз и обрести свободу. Главнейшая при этом опасность исходит от сатаны, так как он сам является своим умником, то и между людьми больше любит тех, кто руководится своим умом. На этом он преимущественно запутывает и губит. И можно сказать, что одно это и дает ему доступ к нам или возможность ввергать в пагубу. Есть у этого невидимого царства духов особые места – сборные, где составляются планы, получаются распоряжения, принимаются отчеты с одобрением или укором делателей. Это глубины сатанины, по выражению святого и святителя Иоанна Богослова. Злое летит от них, бесов, как искры от раскаленного железа. Где есть удобоприемлемость, там внедряется искра, а с нею и мысль о злом деле. Бесы, вселяясь в человека, не всегда обнаруживают свое вселение, а таятся из-под тишка, научая человека всякому злу и отклонению от любого добра. Так что тот уверен, кто все сам делает, а между тем только исполняет волю врага своего. Грехи наши без его врага внушения не бывают. Святитель Феофан Затворник. Пренебрежем, наконец, братья, временное и позаботимся о вечных, обетованных нам благах. Приложим старание, пока не стемнело, пока не кончилось сие торжище. Приобретайте себе, друзей, богатством неправедным. Приобретем себе в свидетели многих бедных, у них купим елея и пошлем вперед себя». Ибо вот продающие лей для светильников вдовы, сироты, немощные, увечные, хромые, слепые, прокаженные и все нищие, которые сидят у дверей церковных. их преклоним на свою сторону, они примирят с нами судью от приходящих к нам, не будем отвращаться, но станем встречать их весело, а которые не имеют сил прийти, к тем будем сами посылать. Это важнее первого. Каждый да разведает в церквах, нет ли бедного или странника, и, найдя, постарается принять в дом и упокоить. Каждый да приложит старание предвосхитить себе бедного, прежде всех желающих это сделать, потому что вместе с бедным входит в дом Христос, нас ради обнищавший. Таковые жертвы благоугодны Богу. И если кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. То какую получит награду приемлющий самого Христа? Очевидно, ту, о которой написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку». Кто в дом к себе вводит бедного, тот вводит и Христа, сказавшего: «Блажене милостиви». Милующий нищих взаймы дает Богу, сказавшему: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньше, то сделали мне». Кто принимает под кров свой странника, тот принимает Христа, сказавшего: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Все сие и подобные тому плоды покаяния, венец, похвала и слава христиан. Преподобный Ефрем Сирин. Твой близкий друг услышал о тебе дурное и поверил в это. Все твои оправдания и доказательства невиновности напрасны. Если молчишь, он говорит: молчание — знак согласия. Если защищаешься, не верит ни одному твоему слову, только слухам он верит, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Скажи своему другу правду, не клянись, не подбирай слова. Чтобы он скорее поверил тебе, скажи правду и замолчи, а в сердце молись Богу, чтобы он просветил его разум и чтобы друг тебе поверил. Можешь повторить слова патриарха Фотия, когда посланники папы в Царьграде судили сего великого патриарха. Они спросили его: «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Мое оправдание, — ответил патриарх, — не на этом свете». Вспомни, как молчал Господь Иисус Христос перед евреями и Пилатом, когда ему сказали: «Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений». Что ответил Иисус? Ничего. Ни одного слова не произнес Господь, ибо знал, что не на этом свете оправдание Его. Тебя оправдает время. Недавно произошел такой случай. Муж избил жену за то, что, придя на обед, не застал ее дома. Жена молча стерпела его оскорбления и побои, ничего не ответила ни слова. Между тем, за неуплату по векселям ему угрожала долговая яма. На следующий день этот человек узнал, что получил отсрочку по платежам. Он очень обрадовался, но радость его обратилась в стыд, когда он узнал, что жена опоздала к его приходу, потому что ходила просить за него и договорилась с кредиторами. Горько раскаялся муж, что заподозрил свою верную жену и избил ее, и было странно ему, что она все перенесла молча и терпеливо. Но Всевышний всегда на страже невиновных. Оправдает Он и тебя перед твоим недоверчивым другом. Случится по воле Божией так, что убедится твой друг в твоей невиновности. Господь тебе в помощь. Из писем святителя Николая Сербского. Раньше у меня на родине в Фарасах говорили: «Если у тебя есть работа, то не оставляй ее на завтра. Если у тебя есть хорошее кушанье, то оставь его на завтра, может прийти гость». Из бесед, говорит в беседе старец Паисий Святогорец, сейчас думай так: работу оставим, может завтра придет кто-нибудь и нам поможет, а хорошее кушанье давай-ка съедим сами сегодня же вечером. Большинство людей нынче вращаются вокруг себя, думая только о себе самих. Предположим, пошел проливной дождь. Вот увидите, большинство из вас подумает о том, что не развешено ли у них белье, и побегут его снимать. Плохого в этом нет, но дальше этого они не идут. Белье, если и намокнет, высохнет снова. А каково тем, кто в это время молотит на таку? Больно ли вам за них? Помолитесь ли вы за них? Или в грозу, когда сверкает молния, еще вопрос: найдутся ли 5-6 душ, чтобы вспомнить о тех бедолагах, что работают на поле, или о тех, кто держит теплицы? То есть человек не думает о другом человеке, не выходит из своего «я», но постоянно вращается вокруг себя самого. Однако, вращаясь вокруг себя, он имеет своим центром себя, а не Христа. Он вне той оси, которая есть Христос. Если человек хочет достигнуть того, чтобы думать о ближнем, то его ум должен быть сначала утвержден во Христе. Тогда он думает и о ближнем, а потом думает и о животных, и о всей природе. Его радиостанция включена, и как только приходит сигнал, он спешит на помощь. Если же ум его не во Христе, то не работает его сердце. И поэтому он не любит ни Христа, ни ближнего, ни тем более природу, животных, деревья, растения. Если вы будете вести себя так, как сейчас, то как вам дойти до общения с животными, с птицами? Если птица упадет с крыши, то вы будете ее кормить. Но если же не упадет, то вы об этом и не подумаете. Я вижу птицы, говорю: надо их, бедных, покормить. Сыплю крошки и водичку ставлю, чтобы они попили. Вижу на деревьях больные ветви. Тут же хочу их обрезать, чтобы они не заразили других ветвей. Или бьется, хлопает дверь, окно, ум мой идет туда. Себя, если мне что-то нужно, забуду, но погляжу. Не поломалась бы дверь, окно, не было бы какого вреда. О себе я думаю между делом. Если кто-то думает и болеет о творениях, то насколько больше он думает о их Творце? Если же человек не ведет себя так, то как он придет в согласие с Богом? И еще, выходя на улицу, бросьте взгляд вокруг. Может быть, кто-то или по невниманию, или по злобе желает, чтобы никто не делал зла, что-то бросил и занялся огонь. Поэтому поглядите. Это тоже относится к духовной области, потому что и в этом взгляде присутствует любовь. Я, когда выхожу из каливы, погляжу вниз, погляжу на крышу, понюхаю, не пахнет ли горелым. Другое дело, если у тебя такая вера, что если начнется пожар и ты станешь молиться, то пожар потухнет. Если же такого нет, то надо действовать по-человечески. Или когда слышны громовые раскаты, Я прислушиваюсь, что это пушка, учения идут, что-то подрывают. Туда сразу же направляется мой ум, и я начинаю молиться о происходящем. С тем, кто безразличен к себе от любви к другим, пребывает великое Божие попечение, и все люди заботятся о нем. Но сегодняшнее поколение — это поколение равнодушия. Большинство только для парада и годится. Если что-то случится, то не скажи им «обороняйтесь». Впрочем, ведь и парадов сейчас не хотят. Раньше ходили на парады, слушали марши. У них внутри что-то трепетало. Сегодня среди нас, греков, есть расхлябанность. Конечно, другим народам еще хуже, потому что у них нет идеалов. Видишь ли, у греков есть целая куча недостатков, но есть и дар от Бога, любочестие и удальство. Вот все то им, праздник. У других народов и слов-то таких в словаре нет. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 20 по Пятидесятнице. В 20-ю неделю читается Евангелие о воскресении сына вдовы Наинской в Галилее, по слову Господа, явившим его божественное всемогущество над смертью. По воскресении юноши страх объял всех. Все славили Бога и говорили: «Яко пророк вели, восстав нас, и яко посети Бог людей своих». По примеру Господа, который без просьбы матери, провожавшей своего единственного сына для погребения, видев ее, милосердова о ней и речей ей «не плачи», и потом воскресил ее сына, мы сами должны внимательно примечать нуждающиеся и добровольно, по усердию, а не по одним воплям и просьбам требующих, подавать ему утешение и помощь. Чтением апостола в 20-ю неделю Церковь проповедует, что и благовествование апостола Павла, избранного после других апостолов, не от человека, но явлением Иисус Христовым. С тех пор, говорит апостол, о себе не приложился плоти и крови, то есть не советовался он с плотью и кровью. Итак, Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским вратам, тут выносили умершего, единственного сына матери. Она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Ныне читанное Евангелие о воскресении Наинского юноши есть образ нашего духовного воскресения. Вслушайтесь в смысл евангельской истории, и тогда убедитесь, как Господь воскрешает грешные души и дает им новую жизнь, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Однажды, когда Иисус Христос вступал в город Наин, из города выносили на кладбище мертвеца. Покойник был единственным сыном у вдовы матери. У самых городских ворот повстречалась печальная процессия с Иисусом Христом, плачущая мать, бессильные утешители вокруг нее. Печальное похоронное шествие направлялось к последнему прибежищу бедного человеческого тела, к могиле. Что там в могиле? Как покоится прах нашей плоти? И кто об этом знает? Никто об этом не знает, а потому могильное существование кажется еще более пугающим. Темно, холодно, страшно становится на душе, когда об этом думаем без света Божие Слово. Но горюющие люди встретили на своем безутешном пути Иисуса Христа. Так и всегда в жизни человека Иисус Христос приходит к несчастным и всегда приходит тогда, когда, по-видимому, нет места человеческим надеждам, когда ни люди, ни книги, ни думы, ни целый мир не в силах успокоить страждущую душу. Часто порочные навыки и неотклонимая тоска влекут нашу душу ко злу, к погибели. Враг невидимый влечет нас к бездне с такой силой, что мы пред ним бессильны, подобно мертвецам пред людьми живыми. В эти-то тяжелые минуты является заступлением человеку, предваряющая благодать Божия. Является душе сам Христос. Мы это чувствуем, когда свою душу исповедуем пред крестом, животворящим Евангелием. Еще яснее чувствуем, когда причащаемся тела и крови Христовых. При виде бедственного положения наинской вдовы Иисус Христос знал всю скорбь ее осиротевшей, надломленной утратами одинокой души. В ее разбитом сердце жизнодавец читал скорбь безотрадную, мучения беспредельные. Он не мог видеть без сострадания слез, которыми плакала мать, отдававшая смерти все утешения жизни, всю надежду и подпору своей старости. И сам Иисус Христос утешил бедную немногими, но сердечно верными словами: «Не плачь», Он ей сказал.
Вся премудрость Его сотвори.
Если Спаситель пролил утешение на безутешную вдову, потерпевшую от временной скорби и утраты, то Он имеет еще более живую сострадательность к духовным бедствиям, испытываемым нами. Бедствиями наших душ еще сильнее трогается Его сострадательное сердце. Когда в душе человека является ощущение утраты невинности и душевной чистоты, когда сердце наше чувствует обуревающий его недуг, когда оно плачет слезами раскаяния о погубленной добродетели, тогда к опечаленным является на помощь Спаситель и изрекает свое благодатное слово «не плачь». В все огорчения души, изливающие свои жалобы пред Ним, все люди, умоляющие Его о помощи, рано или поздно испытывают на себе любовь и сострадательный взор Иисуса Христа. Он обращает печали, слезы в радость и даже самое падение и смерть в восстание и воскресение. Иисус Христос коснулся гроба, в котором находился мертвец. Также Он касается души христианской, обремененной и озлобленной. Касается тела болезнями, страданиями и лишением всякого рода. Касается совести, страхом и смущением, давая ей чувствовать ужасы суда, осуждения и вечных мук. Словом, касается гроба нашей души всеми способами, чтобы остановить несущих этот гроб. Носильщики же этого гроба всегда суть наши тяжкие, грубые, безнравственные помыслы, душевные, себелюбивые стремления и нехорошие пожелания. Но раз коснулся души Христос, как над ней теряют уже силу ее порочные наклонности, тогда, страдая плотью, душа перестает грешить, говорит апостол Павел в своем послании. Далее Евангелие сообщает нам, что Иисус Христос пробудил от смертного сна юношу своим словом. Вот что в особенности животворно действует на закоснелое сердце. Слово Божие. Ему необходимо глас Сына Божия, дабы могло ожить. Когда Слово Божие касается чувственного сердца, то бывает для него острее меча. Оно вдыхает живую надежду в отчаянных грешников, дает силу слабым и жизнь бездыханным. Таков смысл слышанного вам Евангелия. Пусть каждый из нас знает, что порочные навыки влекут нас в могилу вечной погибели. От этого неминущего несчастья сильна сохранить и спасти спасительная встреча с Господом нашим Иисусом Христом. Его слово и пример сильны остановить нас на пути последнего падения и указать путь в жизни, прямой путь искренности, простоты, смирения и любви. Он ищет нас. С нашей стороны нужно человеку одно желание, чтобы он нашел нас. Он выходит к нам ежедневно навстречу и ежеминутно посылает свою животворящую благодать. Не будем убегать Его. Он хочет, чтобы мы открыли свои сердца Его Слову, чтобы оно внесло в них дух жизни. Не будем только затыкать уши свои от Слова Божия. Помните слова апостола Павла. Если услышите голос Божий, то не ожесточите и сердец ваших. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его, говорит евангелист Лука. услышала создание своего Творца и послушалась его заповеди. Та же божественная сила, что изначально вдунула в прах земной дыхание жизни и из праха сотворила человека, действовала и теперь, оживляя мертвый прах, заставляя кровь течь и уши видеть, уши слышать, язык говорить, кости и мясо двигаться. Где бы ни была тогда душа умершего юноши, она услышала глас своего начальника и мгновенно возвратилась в тело, чтобы вместе с телом выполнить его приказание. Узнал подданный глас царя своего и откликнулся. Юноша поднялся и сел на одре и стал говорить. Почему он сразу начал говорить? Чтобы люди не думали, будто это некий волшебный мираж. Чтобы не думали, будто некий дух вошел в его тело и поднял его на одре. Все должны были услышать голос и слова оживленного, чтобы не было ни малейшего сомнения, что это он, а никто другой в его теле. По той же самой причине Господь берет юношу с одра и отдает его матери его, и отдал его Иисус матери его. Когда мать узнает его и примет, и обнимет, да исчезнут страх и сомнения и у прочих присутствующих. И еще Господь берет его своими руками и отдает матери, чтобы показать ей, что теперь он вручает ей его как дар, как и тогда, когда она его родила. Жизнь есть дар Божий. Жизнь всякого человека дарована рукою Божией, и не гнушается Бог ни одного сотворенного человека взять за руку и направить всю земную временную жизнь. Еще и потому Господь берет воскресшего юношу и отдает его матери, чтобы показать ей, что он не зря сказал ей «не плачь». Когда он ей это говорил, он уже знал, что утешит ее не только этими словами, которые несчастная мать могла слышать в тот день от многих знакомых, но делом, представляющим собою неожиданное и совершенное утешение. И, наконец, Господь еще и потому так поступает, чтобы нас научить, когда мы делаем добрые дела, то должны делать их по возможности лично, внимательно и благодушно, а не через других, небрежно и с досадой, лишь бы только поскорее избавиться от того, кому творим дело милосердия. Посмотрите, сколько красоты и любви в каждом слове и каждом движении Господа и Спаса нашего. Он и в данном случае, как всегда, и до, и после того, показывает, что не только всякий дар Божий совершенен, но совершенен и способ, которым Бог дарует. Святитель Николай Сербский.
Без истления Бога слово рочую случу.
Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в четверг 26 октября по старому стилю 13 октября чествуется чудотворный образ Божией Матери, именуемый Иверская. Иверская икона Божией Матери – одна из самых прославленных православных икон. Впрочем, по времени своего явления она принадлежит неразделенной Вселенской Церкви, ведь она была обретена в 999 году, последний год первого тысячелетия христианской эры. Название свое икона получила от имени Иверского монастыря, основанного и в то время населенного выходцами из Иверии, Грузии. Явление иконы, как свидетельствует предание, сопровождалось особенными знамениями и чудесами. Она явилась в море у побережья Афона в столпе света, достигавшего небес. И чтобы добыть ее из моря, иверскому монаху Гавриилу пришлось совершить редкостное чудо – пойти по водам немокренными стопами, как по суше. Неисчислимое множество чудес совершалось и совершается от этой иконы, и слава Иверской святыни распространилась далеко за пределы Афона. И не только слава, но и списки то есть копии, сами являющие чудеса и уподобившиеся в славе своему первообразу оригиналу. Чтимые иверские иконы издавна известны в России, на Кавказе и в самой Грузии. В 80-е годы нашего века прославился чудотворный образ иверской Божией Матери в Северной Америке, принадлежавшей Русской Православной Церкви за границей. И все же главной из всех этих святынь остается сам первообраз – Афонская Иверская икона. Предание определило ей быть хранительницей Святой Горы, о чем свидетельствует и кандак иконе, принятый в обиходе Русской Православной Церкви, быть видимым знаком благоволения и покровительства Господа и самой игумении Святогорской Пресвятой Богородицы, знаком, который пребудет на Афоне до конца времен. В книге «Посмертные вещания преподобного Нила Мироточива», в которой собраны пророчества, данные в начале прошлого века, в том числе и о большом отступлении от веры в 1917 году, судьба Афона прямо увязана с пребыванием Иверской иконы на Святой Горе. До тех пор наставляет преподобный Нил афонских монахов, пока Иверская икона, царица спасения, как он ее величает, будет находиться на Афоне, не покидайте и вы Святой Горы. Но когда царица спасения удалится с Афона, тогда и монахи должны будут покинуть это место, ибо оно будет обречено на гибель. Отец Иосиф Зетеншвили. Сохранилось такое описание перенесения Иверской иконы Божией Матери с Афона в Москву. А именно это перенесение чудотворного образа и празднуется в день 26 октября или 13 октября по старому стилю. Того же месяца, мая в 15 день, говорится в дворцовых разрядах, государь-царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси отпустил из Москвы Вязьму чудотворную икону Пречистой Богородицы Иверские, которая принесена в царствующий град Москву из Царьграда от Парфения патриарха Цареградского, то есть из Греции, при тогдашнем патриархе Константинопольском Парфении 1647-1650. А затем образом для сопровождения его отпустил государь в Вязьму Корнилия, митрополита Казанского и Свияжского, и с ним трех архимандритов да трех игуменов. А из соборной церкви, то есть из Успенского собора, куда Иверская икона была принесена, вероятно, пред самым отправлением ее образа Пречистой Богородицы до монастыря Пречистой Богородицы Донского провожал государь-царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси да святейший Никон, патриарх московский. После похода икона водворена опять в царицыных покоях, и затем сведения о ней прекращаются. Таковы краткие предание, дорогие радиослушатели, о чудотворном и чудотворной иконе Божией Матери, именуемой Иверская, празднование которое будет совершаться на предстоящей седмице в четверг, 26 октября по старому стилю, 13 октября. Дорогие наши радиослушатели, воскресный день, неделю 20-ю по Пятидесятнице, Святая Православная Церковь чествует святых отцев 7-го Вселенского Собора. И в заключение сегодняшней передачи мы хотели кратко напомнить вам об этом последнем Вселенском Соборе. Итак, иконоборческие настроения возникли в самом начале VIII века среди епископов восточных окраин империи. Фактически на защиту икон поднялось одно монашество. И именно на монашество обрушилась вся тяжесть гонения. Параллельно с уничтожением монашества шло конечное и истребление икон, причем они заменялись светским искусством, охотничьими сценами, орнаментами и так далее. И неизвестно, чем и как кончилось бы это гонение, если бы 14 сентября 775 года престарелый император-фанатик Капроним не умер при его сыне Льве IV Хазаре, хотя и убежденном иконоборце преследование затихло. Настоящая же реакция наступила, когда после смерти Льва власть ввиду малолетства его сына Константина VI перешла к его жене Ирине. Ирина, всегда бывшая почитательницей икон и монахов, начала готовить Вселенский собор, для чего и провела в патриархии государственного секретаря Тарасия, мудрого и умеренного православного. Но 50 лет иконоборчества глубоко отразились в жизни византийского общества. Первая попытка собрать собор в Константинополе была сорвана солдатами, боготворившими память Капронима, только в 787 году, и уже не в столице, а в Никее собрался под председательством патриарха Тарасия VII Вселенский собор, на котором и был сформулирован и провозглашен догмат об иконопочитании. Этот догмат был подготовлен творчеством прежде всего святого Иоанна Дамаскина. Иоанн жил в Сирии под властью арабов, затем стал монахом в лавре святого Саввы в Палестине. Свою защиту икон он выводит непосредственно из богочеловечества Христа. До его вочеловечения возможны были только символы, только тени. В некотором смысле весь мир полон естественных образов Бога, но совсем новое начинается с того момента, когда Слово стало плотью. Почитание, воздаваемое иконам Господа, Богородицы и всех святых, собор определяет как почитательное поклонение. В нем честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси, изображенного на ней. Догмат иконопочитания завершает таким образом догматическую диалектику эпохи Вселенских соборов, сосредоточенную, как мы уже говорили, на двух основоположных темах христианского откровения — на учении о Троице и на учении о Богочеловечестве. В этом отношении вера семи Вселенских соборов и отцов есть вечный и непреложный фундамент православия. Протоиерей Александр Шмеман. Ну а наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью на многое и премногое лето. Аминь.